нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что же, мы продолжаем программу о мифах о 18 веке. Александр Каменский здесь. Читаю несколько ваших сообщений. Плюс 7-985-970-45-45. Замечательное сообщение от Николая по поводу Дмитрия Донского и Сергея Радонежского. Как это так не ездил, а почему же он тогда победил? Оставляем. Хорошо. Так, дальше вот Маша уже вот в панику и экстремизм впадает. Не существует абстрактной научной истории, только мифологизированная и партийная.
Ну, вы знаете, чтобы ответить на эту реплику, надо, наверное, довольно много времени. Так быстро на нее невозможно ответить. Это очень... очень непростой вопрос, но здесь дело не в мифологизации, я бы сказал, а дело в том, что, конечно, всякий историк привносит, так сказать, в тот текст, который он создает, нечто от себя. Это далеко не всегда, и по большей части никак не связано с идеологией, это не попытка, так сказать, мифологизации, это целый ряд, так сказать, других факторов и обстоятельств, связанных прежде всего с тем, что историк всегда человек своего времени и член того общества, в котором он живет. Это первое. А второе, это то, что в истории, как в науке, как и в любой другой науке, существует определенный исследовательский аппарат, определенные, так сказать, методы, следование которым, использование которых позволяет получать знания, которые отличаются от мифологизированных знаний тем, что они верифицируемы. То есть они проверяемы, они могут быть проверены при помощи научных методов. Другой вопрос, что мы знаем не все. И историческая наука развивается за счет того, как любая другая наука, за счет того, что она постоянно пополняет, так сказать, тот объем знаний, который о прошлом в данном случае, который существует.
И усовершенствует методологию.
И усовершенствует методологию, естественно.
Которая чрезвычайно сложна. И,
да.
Здесь...
Я бы добавил к этому, что в этом-то и проблема заключается в том, что мы, к сожалению, сегодня имеем на полках книжных магазинов десятки толстых книжек по истории, написанных непрофессионалами, которые не имеют ни малейшего представления как раз вот о специфике профессиональной исследовательской работы в области истории.
Да, и часть принимают за общее или хотят выдать за общее. Вот, и это интересная вообще методика создания такого рода книг. Это тоже,
да,
это тоже предмет для изучения.
Конечно.
Вот здесь мы остановились на утре стрелецкой казни. Вот Ферганец спрашивает, а где, кстати, казнили стрельцов?
На Болотной площади.
На Болотной,
на которой, собственно, и
это
казнили.
Это вообще было место казни достаточно частое.
Дело в том, что, может быть, мы можем предположить, что Петр мог бы и казнить их на Красной площади, если бы не то обстоятельство, что Красная площадь в этот момент вся была застроена лавками торговыми, и там, собственно, места не было. Вот для того, чтобы как бы состоялась та сцена, которая изображена на картине Сурикова.
Ну да, лобное место, это я помню в детстве первое, что мне сказала мама, там, года в 4, когда привела, здесь не казнили, сказал.
Да.
Первое, что мне мама сказала, приведя меня на Красную площадь.
Безусловно.
Вот. Ну что же, посмотрим. Посмотрим на 18 век.
Вот один из сюжетов, сюжет, о котором вот мне бы хотелось сегодня поговорить, связан с основанием Петербурга. Вот точно так же, как с утром стрелецкой казни. Стоит нам представить себе, как, собственно говоря, произошло основание Петербурга. Мы очень быстро вспоминаем, и как бы в нашем сознании всплывает некий такой зрительный образ, который, несомненно, основан на строках из «Медного всадника» Пушкина.
Что не стоял и не был полон.
Вот на берегу пустынных волн стоял он, думы великих, полон и так далее.
Перед ним широкое, что не было Невы.
Нева была. Нева была, и более того, не, конечно, у нас никакого сомнения не вызывает, что именно Петр I основал Санкт-Петербург. Мы знаем точную дату основания, 16 мая 1703 года. Все правильно. У Пушкина сказано, здесь будет город заложен на зло надменному соседу. Вот эти слова, здесь будет город заложен, это строки, которые очень быстро стали крылатыми, и, так сказать, они, ну, вот концентрируют в себе как бы вот это вот событие, которое произошло 16 мая 1703 года. Ну, филологи знают, что при написании «Медного всадника» на Пушкина большое влияние оказала поэма Мицкевича «Дзяды», где был аналогичный эпизод. И у Мицкевича в переводе с польского на русский это звучит примерно так. «Не люди, нет, тот царь среди болот стал и сказал, тут строиться мы будем». Вот Пушкин гораздо, конечно, по-русски элегантнее, так сказать, это изложил. И это в нашей памяти существует. Между тем существует... текст, документ 18 века, в котором подробно рассказывается о том, как был основан Петербург. Это литературный текст, и называется это «Повесть о зачатии и здании царствующего града Санкт-Петербурга». По всей видимости, она была написана уже много лет спустя после этого события, во второй половине 18 века. Историкам она стала известна только в 19 веке. И впервые была опубликована только в начале 60-х годов 19 века. Там очень подробно рассказывается, как Петр приехал на Заячий остров, как солдаты, которые его сопровождали, там стали рыть ров. И в этом рву, о чудо, они обнаружили ящик, ковчег. И когда его открыли, то там оказалась рака с мощами святого апостола Андрея Первозванного. И тогда Петр понял, что это, так сказать, знак свыше, и к тому же еще был один знак, над островом летал белый орел, и Петр, там росли две березки, как говорится в повести, Петр связал их концы наподобие арки, и орел тогда спустился и сел на эту арку. И вот тогда, взяв у солдата штык, как сказано в повести «Багинет», как это называлось в 18 веке, причем надо сказать, что в 1703 году в русском языке еще этого слова не было, оно появилось попозже, он вырезал две полоски дерна, сложил их крест-накрест и произнес слова во имя Отца и Сына и Святого Духа «Аминь», и таким образом вот основал царствующий град Санкт-Петербург.
Ну, вполне так историю Рима писали.
Так писали историю Рима, так писали историю Константинополя. Вот если почитать легенды об основании Константинополя, там тоже присутствует вот этот белый орел. Это, так сказать, понятно, как это создавалась вот эта конструкция. То есть понятно, что эта повесть носит такой вот легендарный характер. Вот дальше происходят очень интересные вещи. Повесть впервые, как я сказал, была опубликована в 1863 году, а в 1887 году вышла замечательная книга, которую, я думаю, очень многие слушатели знают, потому что она много раз переиздавалась в последние годы. Это книга Михаила Ивановича Пыляева «Старый Петербург».
Да, чудесная книга.
Чудесная книга. И Пыляев там пересказывает добросовестно эту легенду из этой повести. Он, конечно, ее знал, но делает некоторые уточнения. Во-первых, в повести был такой занятный эпизод. Там было сказано, что вот некий сержант Одинцов снял этого белого орла вот с этой арки. По-видимому, Пыляеву показалось странным. Он не мог понять, как он его снял, да, потому что понятно, что вот просто подойти и взять эту птицу было невозможно. Поэтому у Пыляева мы читаем: сержант Одинцов снял орла выстрелом из ружья.
Ой.
Тем более, что в повести дальше рассказывается, что этого орла приручили, он жил среди солдат в Петербурге и имел прозвище коменданта города.
Так.
Это вот одна деталь. Во-вторых, там в повести не все в порядке было с хронологией, Пыляев это дело поправил. Затем там есть одна очень интересная деталь. Дело в том, что у Пыляева в тексте и во всех переизданиях, вы можете это проверить, это присутствует, вместо слова «богинет» присутствует совсем другое слово. У него там написано «башнет». Что такое «башнет»? Такого слова не было. И дальше, ну, понятно, откуда это взялось. Это просто наборщик, набиравший книгу Пыляева, так прочитал в рукописи Г и И. Сочетание букв Г и рукописных он прочитал как башня. Так во всех изданиях это и публикуется до сегодняшнего дня. Но и еще одну вещь сделал Пыляев. Он дополнил рассказ повести. Дополнил ее фразой Петра. Он вложил в уста Петра Великого фразу «Здесь будет заложен город». Вот это очень интересно. Это очень интересно, потому что совершенно очевидно, что ко времени написания и издания книги Пыляева вот эти пушкинские слова уже стали крылатыми. И созданный Петром, Пушкиным образ, он воспринимался как достоверный образ. Вот именно так, как описано у Пушкина, и было, и произошло это событие.
Пушкин описывает очень просто, на самом деле.
Да, да.
Просто, да. И это видно.
И это очень достоверно.
Да.
И вот Пыляев, видимо, чувствовал, что если он не впишет в свой текст эту фразу, то для его читателей это будет казаться недостоверным. Потому что его читатели, воспитанные на Пушкине, считали, что вот так это было. Значит, Пыляев вставляет эту фразу. Пикантность ситуации заключается в том, что не существует ни одного исторического документа, в который бы подтверждал, что 16 мая 1703 года Петр I вообще находился в том месте, где затем был построен Санкт-Петербург. Собственно говоря, откуда взялась эта дата, 16 мая? Она взялась из так называемого журнала бомбардирской роты, то есть такого походного дневника, который велся при царе и вот записывал все события. Там говорится, и впоследствии этот журнал был использован при написании так называемой «Гистории Свейской войны», и там это повторяется, 16 мая 1703 года состоялся военный совет, на котором было решено в устье Невы построить крепость. Никаких данных о том, что Петр присутствовал на этом совете, нет. Более того, есть данные о том, что он за несколько дней до этого, 14 числа, уехал из этого места, уехал в Ладейное поле и вернулся примерно числа 20-го. То есть получается, что, так сказать, решение было принято без него. И, так сказать, основателя Санкт-Петербурга, собственно, при основании города, в момент его основания, там не было.
Но это не отменяет то, что,
безусловно,
то, что вся компания, все дела были связаны, конечно, с Петром.
Конечно,
с царем.
Безусловно, безусловно. И в этом смысле вот очень показательно, что вот слова, которые я привел из повести, там говорится, что Петр сказал, что вот здесь будет заложен, здесь будет создан царствующий град Санкт-Петербург. Понятно, что в 1703 году Петр, в принципе, не мог произнести такие слова, потому что когда было принято вот это решение о строительстве крепости, еще никто, и в том числе сам Петр, не думал о том, что это будет царствующий град, то есть столица. Да? Собственно, речь шла о строительстве крепости. Хотя, по-видимому, так сказать, довольно скоро вот эта мысль Петру пришла в голову. И
она... пока только речь шла о том, о замене шведских крепостей,
да,
вот
да.
Здесь устроить некий опорный пункт.
Опорный
важный
пункт.
Опорный,
да,
пункт.
Да, шла война.
Да.
Шла война. Вот в силу целого ряда обстоятельств удалось отвоевать довольно большое пространство, завоевать вот эту территорию, и нужно было здесь закрепиться. Устье Невы было очень, так сказать, в военном отношении очень выгодным таким местом. И вот поэтому крепость. Но довольно скоро, конечно, Петр решает, что здесь нужно создавать именно город, образцовый город, город, который впоследствии он будет называть своим парадизом, в котором он будет видеть своего рода такую модель для всей России. И
причем морской город, что важно тоже.
Морской порт, да. И, ну, и вот то, что мы привыкли называть окном в Европу и так далее. Вот. И, конечно, вот это все не отменяет, значение Петра и так далее. Но вот здесь очень интересно, вот как функционирует литература, как создается исторический мир. И невозможно сказать, а вот что для нас сегодня с точки зрения, так скажем, истории русской культуры, истории нашего национального самосознания, вот что важнее? Вот эта правда, да, историческая, или вот этот образ, созданный Пушкиным? Вы знаете, вот в книге, замечательной книге Соломона Волкова «Беседы с Иосифом Бродским», там есть эпизод, где Бродский говорит тоже о Петре Первом. И то, что он говорит о Петре Первом, ну, никак, вообще никак не соотносится с тем образом, который существует в научной литературе. И не случайно, поэтому вот уже в российском издании этой книги, в предисловии к ней, Яков Гордин, историк, писатель, друг Бродского, он специально останавливается на этом эпизоде и как бы говорит, что ну, конечно, вот то, что говорит Бродский, это ну, совершенно вот, никак ни к чему не относится. Но дело в том, что Бродский добавляет к сказанному замечательные, по-моему, и очень интересные в этом смысле слова. Он говорит примерно так. Он говорит, таким, мне кажется, Петр был. Или, по крайней мере, мне бы хотелось, чтобы он таким был. То есть у Бродского существовал, как бы в его сознании существовал свой Петр. И понятно, что этот свой Петр был теснейшим образом связан для Бродского с образом его родного города, с образом Петербурга, и, несомненно, оказывал влияние на его творчество. И в этом смысле мне думается, что, так сказать, как-то вот осуждать Бродского за то, что он плохо знал историю, да,
нет,
наверное, было бы
нет,
неумно.
Здесь, в общем-то, не то. Мне кажется, что очень важная вот вещь, ту, которая позволяет сделать миф, а также и гениальное произведение искусства, то, что делал Шекспир, то, что делала вся классицистическая трагедия, она концентрировала во времени и пространстве, не зря правила там, классической трагедии, они все сводят к 24 часам, одному месту и единому действию. Сводит и концентрирует для того, чтобы можно было охватить. Оно как бы поднимает, и вот если основал, то это физическое действие. То он взял и основал. Это может быть рака Андрея Первозванного, это может быть стояние на берегу пустынной Невы с лодочками. Вот это может быть очень много дел. А может быть и сидение, кстати говоря, вот такое, как, мне кажется, во многом уравновесило и обогатило одновременно тот самый спорный Петр Шемякинский в Петропавловской крепости, который замечательный, по-моему.
По-моему, тоже, да. И который, кстати сказать, наиболее достоверный с точки зрения
того,
выглядел на самом деле.
Антропометрический, вот,
наиболее достоверный. Да. Наиболее, безусловно. Но вот то, что вы сейчас говорите, это вот как раз, собственно, позволяет вернуться к тому, что мы говорили о картине Сурикова. Действительно, литература, искусство, они, у них иная задача. Естественно, иная задача, чем у историка. Она не состоит в том, чтобы реконструировать прошлое во всех его деталях, так сказать, и так далее. Она именно в том, чтобы передать смысл какого-то исторического события.
Конечно.
И в этом отношении вот «Утро стрелецкой казни» именно передает смысл, потому что Суриков пытался показать, что вот этот акт казни стрельцов, это был акт борьбы со старой Россией, с символом которой для Петра, несомненно, был Кремль, Красная площадь. Вот это все ассоциировалось со старой Россией.
Конечно,
вот здесь
сконцентрировано
это происходит.
Все, да. То есть он физически вот в центре, в самом вот ядре старой России, он физически ее казнит.
Физически ее уничтожает. Да, он, так сказать, наносит, как писал по этому поводу один искусствовед, он наносит как бы удар в самое сердце России.
Вот очень интересно здесь. Цитирую дневник Петра Первого. «Мая в 16-й день фортецию заложили и нарекли имя он и Санкт-Петербург».
Это да, что такое? Да. Это вот и есть из, ну, это в разных, так сказать, там, редакциях есть, но это вот журнал бомбардирской роты или повседневная записка Петра Первого, как я сказал, перешедший текст, затем перешедший в историю Свейской войны, поскольку этот журнал использовался. Вот заложили, вы видите, это безличностное.
Да.
Формула, да? И надо сказать, что в «Истории Свейской войны», как бы написанной несколько уже позже, когда Петербург существовал, там ее составители, там принимал участие Шафиров в значительной степени, они не попытались даже вот как-то обозначить вот этого Петра, как Петра Первого, как основателя именно вот, который непосредственно вот это вот...
А это заложили такое безличное или неопределенное личное, а не первое лицо единственного числа?
Нет.
Да, множественного числа?
Нет. И вполне возможно, что вот спустя годы составители, скажем, «Истории Свейской войны», они уже вот ощущали вот это вот какое-то такое, да, неудобство от того, что вот вроде бы и Петра там не было, а вот такое событие важное, и они вот, видите, они пытались обойти, как бы вот так вот.
Ну да. Ну что же, делаем выводы, но я должен сказать, что здесь народ сильно обиделся, в главе с Виктором сильно обиделся за Дмитрия Донского. Вот.
Я думаю, что делать? А вот вы подумайте о том хотя бы, что Троицкий монастырь, Троица Сергиева Лавра сегодня находится в прямо противоположном направлении от Москвы, по сравнению с тем направлением, куда Дмитрий должен был идти со своим войском.
Трудно ли там туда-сюда?
Нет. Это сегодня не трудно нам на электричке доехать, да, или на машине. А все-таки мы с вами говорим о XIV веке.
Ну, документы какие-то есть, которые я проверяю.
Да, этим я могу сослаться здесь на работы нашего замечательного историка Владимира Андреевича Кучкина, который специально, так сказать, этим занимался. У него есть специальное исследование на эту тему.
Значит, события это никак не умаляет роль Сергия Радонежского.
Абсолютно никак.
Это, наоборот, его подчеркивает, может быть, создание этой истории. Она тоже, как на кончике иглы, соединяет вот все то, что происходило тогда, и придает очень
большой смысл. В том-то и
наглядный
дело,
и физический.
Да, в том-то и дело, что, конечно, этот миф возникает совсем не случайно. И то, что он, так сказать, вот как я говорил раньше, как, то, что он прижился, то, что он существует, говорит о том, что это был востребованный миф, что он возник не случайно.
Да.
Мы можем проследить, так сказать, как он возник. Известно, что он возник вот, в написанных несколько более позднее время литературных, опять же, текстах, повестях, посвященных Куликовской битве, в Задонщине, в частности, и так далее. Вот. И вполне вероятно, что автор Задонщины, так сказать, ну, с одной стороны, в общем, вероятно, знал о том, как было делано в действительности, а с другой стороны, вот он чувствовал, что, собственно, вот то, что событие, которое он описывает, оно как бы вот требует вот этого.
Конечно. И совершенно неважно, физически мог ли он давать такой крюк для того, чтобы отправиться к Сергию, или эта связь и это понимание события, единое понимание события существовало и без физической встречи, контакта и подписания соответствующих документов.
Да.
Это совершенно, совершенно не то. Потому концентрируется, потому работает. Все правильно.
Да, и мы можем вспомнить здесь еще, например, вот, скажем, такой эпизод. Но вот сегодня историки знают, что Святополк Окаянный невиновен в гибели князей Бориса и Глеба. Что, скорее всего, так сказать, убийство было совершено, наоборот, по наущению Ярослава Мудрого. Да? Но, опять же, это миф, возникший много веков назад, был востребован, очевидно, он был необходим, и он существует, и мы в состоянии объяснить, почему он существует, почему он возник именно в такой редакции, и почему он был востребован.
Когда миф становится опасен? Потому что здесь, если понимать, вот здесь с пеной у рта все защищают, здесь никакого значения это не отменяет. вот то, что вы здесь говорите, что об основании Петербурга, что об истории Дмитрия Донского. Вот когда это становится опасно?
Это становится опасным, на мой взгляд, тогда, когда в массовом сознании существуют только мифы.
Только мифы, и причем и только в том виде, в котором они...
И они никак не соотносятся с вот, экспертным знанием, научным знанием, и они носят, так сказать, выраженный идеологический характер.
Когда говорится, что это есть истина,
да.
И более никакой
да.
она
да.
Не
быть
может.
Не может.
Да, быть не может. Ну что ж, Александр Каменский, мы сегодня к очень важной теме прикоснулись, и спасибо, что вы набросали других эпох, нам примеров из других эпох, и вопросов из других эпох тоже. Спасибо большое, Александр Каменский, в программе «Не так».
Нет, ребята, все не так, ребята!